В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. 5 лет после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Планы реформы здравоохранения в Германии. Право на достоверную экологическую информацию в России. Демографические кризисы в истории развития общества. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синевский. Пять лет прошло со дня терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. За это время их обстоятельства изучены до деталей. И все же многие подробности тех событий так и остаются малоизвестными. Например, об атаке в тот день на Пентагон Министерства обороны США говорилось значительно меньше, чем о разрушении в Нью-Йорке башен Всемирного торгового центра. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Нападение на Пентагон было третьим по счету. Оно произошло почти час спустя после того, как первый из 4 угнанных самолетов врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. К этому времени высшие должностные лица государства уже справились с шоком и приняли первые кардинальные решения. Действия этих лиц скрупулезно, с точностью до минуты, восстановила независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября. О результатах этого расследования рассказывает сотрудник комиссии Дэна Хайт.
Утром 11 сентября в Вашингтоне не было ни одного принимающего решения лица, которое располагало бы точной информацией. Разные люди владели разными фрагментами информации, и они находились в разных местах. Во Флориде президентский кортеж подъехал к начальной школе, где президент читал ученикам вслух и говорил о проблемах образования. Шеф аппарата Белого дома Эндрю Карт рассказал нам, что он и президент стояли у дверей классной комнаты, когда старший советник президента Карл Роуф получил сообщение о том, что маленький двухмоторный самолет врезался в башню Всемирного торгового центра. Президент решил, что пилот допустил ошибку. В Белом доме вице-президент только начал совещание, как помощник попросил его включить телевизор, потому что в Нью-Йорке самолет атаковал Северную башню Всемирного торгового центра. Вице-президент удивился и сказал: «Ну как, скажи на милость, самолет может атаковать Всемирный торговый центр?» Но в этот момент он увидел, как второй самолет атакует Южную башню.
Самолет, целью которого было нападение на Пентагон, рейс 77 компании American Airlines, поднялся в воздух из Вашингтонского международного аэропорта имени Джона Фостера Даллеса в 8:20 утра. Он направлялся в Лос-Анджелес. Спустя 20 минут вашингтонский диспетчер передал борт диспетчеру в Индианаполисе. В 8:54 лайнер неожиданно развернулся и полетел на юг. Диспетчер не заметил разворота. Он не видел самолет там, где он должен был находиться в соответствии с полетным планом, и не мог связаться с ним. Диспетчер, еще ничего не знавший о событиях в Нью-Йорке, решил, что либо на борту какие-то серьезные технические неполадки, либо самолет разбился. Пропавший самолет стали искать, но не могли найти. Тем временем он на полной скорости приближался к Вашингтону. Он действительно на 9 минут пропал с экрана радара по причине сбоя в компьютерной системе, не имеющей отношения к угону. Потом он опять появился, но его никто не видел, потому что не ожидал увидеть. В течение 36 минут рейс American 77 летел незамеченный никем. В 9:21 его увидел диспетчер другого вашингтонского аэропорта имени Рейгана, но не смог опознать. В 9:36 звено истребителей с ближайшей военно-воздушной базы Лэнгли получило приказ принудительно посадить неизвестный самолет. Истребители взлетели и ушли на разворот над океаном. В 9:38 American 77 рухнул на здание Пентагона. О том, что делал в эти минуты он, рассказывает министр обороны Дональд Рамсфелд.
Утром 11 сентября я принимал у себя членов Конгресса и в разговоре, помню, подчеркивал, как важно, чтобы страна была готова к неожиданному. Вскоре после этого мне передали записку, в которой говорилось, что самолет протаранил башню Всемирного торгового центра. Я находился в своем кабинете с сотрудником ЦРУ, который докладывал мне последнюю разведсводку, и в этот момент мне сказали, что второй самолет врезался в другую башню. Спустя короткое время, в 9:38, Пентагон тряхнуло взрывом неизвестного происхождения. нахождения. Я вышел из здания, чтобы понять, что случилось. На улице я пробыл недолго, примерно в 10:10 собралась команда по кризисному управлению. Когда я вернулся с места падения самолета в кабинет, мне позвонили несколько человек, в том числе президент. Я отправился в национальный командный центр. Там был генерал Майерс, в то время вице-председатель Объединенного штаба. Он только что вернулся из Капитолия. Мы с ним обсудили ситуацию и решили повысить степень боеготовности вооруженных сил с 5 до 3. Я принял участие в телеконференции, которая уже шла, и прежде всего переговорил с вице-президентом. Он сообщил мне, что президент санкционировал уничтожение вражеских самолетов, летящих к Вашингтону. Я подумал о летчиках, которым, возможно, придется выполнять такой приказ. Было очевидно, что им необходимы четкие инструкции, как они могут действовать, а как нет. Им нужна полная ясность. У них есть инструкции, но не для такого случая. Прежде еще не бывало, чтобы гражданский самолет угоняли и использовали как ракету для атаки на территории Соединенных Штатов. Возможно, это вообще первый случай в истории, когда американские вооруженные силы в мирное время получили право атаковать американцев, не делающих ничего незаконного.
Генерал Майерс говорит, что командование вооруженных сил США впервые столкнулось с терактами такого рода.
Применение самолетов в качестве оружия. Ни о чем подобном, кроме японских камикадзе во Второй мировой войне, я не слышал. Были случаи, когда самолет садился на лужайке Белого дома, на Красной площади. Много было всяких глупостей. Ходили слухи о плане обрушить самолеты на ЦРУ, но предполагалось, что это все-таки будет обычный угон, а не превращение самолета в ракету. Были сценарии, в которых угонщики выдвигают требования и в ходе переговоров угрожают разрушить, к примеру, Эйфелеву башню. Даже тот хорошо теперь известный заговор на Филиппинах. И там речь шла об угоне и взрыве самолетов.
Тот факт, что вице-президент отдал приказ сбивать гражданские пассажирские самолеты, подтверждает запись радиопереговоров двух командиров.
Вы должны зачитать личному составу следующее. Региональный командующий сообщил, что мы можем сбивать самолет, который не выполняет наших указаний. Записали?
Записал, сэр.
У вас есть какие-то сомнения по этому поводу?
Пока нет, но...
Ладно. Вы получили этот текст от вице-президента, так? Вице-президент разрешил.
Вице-президент разрешил нам перехватывать самолеты и сбивать их, если они не отвечают на наши команды.
Один из участников этого диалога заметно нервничает. Он сомневается, хотя и не говорит этого, в том, имеет ли право вице-президент отдать такой приказ. Ведь президент жив и дееспособен, он остается главнокомандующим. У вице-президента просто нет полномочий отдавать какие бы то ни было приказы военным. В своих показаниях независимой комиссии Дик Чейни заявил, что говорил с президентом по телефону и получил его санкцию. Президент подтвердил факт разговора, но никаких иных подтверждений комиссия найти не смогла. На самом деле, хотя командование военно-воздушных сил и получило приказ Чейни, летчики, которым его надлежало выполнять, о нем ничего не узнали. Истребители, поднятые в воздух по тревоге с базы Лэнгли, не имели разрешения на применение оружия. Что происходило в здании Пентагона после того, как на него упал самолет? Об этом рассказывает чудом выживший полковник Брайан Бёрдвелл. Перед самым терактом он вышел из своего кабинета в туалет, и это спасло ему жизнь.
Когда я шел в туалет, я пересек траекторию самолета за считанные секунды до того, как он там оказался. Когда авиалайнер весом в 80 тонн, имеющий на борту 10 тысяч галлонов горючего, на скорости 300 миль в час, врезается в здание в 15 ярдах от тебя, спастись можно только чудом, которое сотворил Господь.
На долю Бёрдвелла выпали невыразимые мучения.
Первым ощущением была боль от огня. У меня обгорело до 65% кожи на спине, ногах, лице, шее и руках. На лицо и руки мне пересаживали кожу с других участков тела. Жар, дым и пары авиационного горючего заполнили мои легкие и почти перекрыли дыхание. Но, по милости Божьей, я упал под одним из действующих противопожарных разбрызгивателей. Вода потушила пламя на мне и вокруг меня. Потом меня эвакуировали и отвезли в больницу Джорджтаунского университета.
Другой офицер, Крэг Синкок. Он работал в Пентагоне вместе с женой.
В день, когда оборвалась ее жизнь, Шерил встала в 3 часа утра, оделась и в 4:30 поехала на работу. Последний раз я видел ее стоящей в спальне перед зеркалом, она причесывалась.
Незадолго до катастрофы Синкок по служебной надобности поехал в другое здание Министерства обороны.
Когда самолет врезался в Пентагон, меня бросило в дрожь. Я находился в 2 милях от Пентагона. Я посмотрел в окно и увидел, как над зданием поднимаются клубы дыма. И в ту же секунду услышал по телевизору сообщение, что на южную автостоянку Пентагона упал самолет. У меня упало сердце, потому что это как раз там, где работала Шерил. Я пробежал 2 мили до Пентагона прямо через Арлингтонское кладбище. Я провел там весь день до половины 12 ночи, работал, молился и надеялся. И только на утро я получил официальное извещение от командования сухопутных сил о том, что моя жена Шерил, с которой я прожил почти 25 лет, значится в числе пропавших без вести.
В Пентагоне погибло в тот день 125 сотрудников Министерства обороны и 59 пассажиров и членов экипажа рейса «Американ-77». Четвертый, угнанный террористами самолет, рухнул на землю в Пенсильвании в 10.03 в 250 километрах к северо-западу от Вашингтона. Разговор диспетчеров.
Рейс 93 компании United. Что-нибудь знаете о нем?
Да, он на земле.
На земле?
Да.
Когда он сел?
Он не сел.
А, в этом смысле на земле?
Да, где-то к северо-востоку от Кэмп Дэвида.
Общее число жертв 11 сентября – 2973 человека, не считая 19 угонщиков. 24 человека значатся пропавшими без вести.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Германии обсуждаются планы реформы национальной системы здравоохранения. Недовольство нынешним ее положением все чаще проявляется в последнее время в трудовых конфликтах и выступлениях немецких врачей. В конце июля ведущие ныне политические партии Германии, так называемой «Большой коалиции», согласовали основные положения реформы, которая, по идее, должна начаться с января 2007 года. Недавно рабочий документ, подготовленный Министерством здравоохранения, попал в печать, и страсти вокруг реформы накалились еще больше. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
Подчеркну, что пока речь идет всего лишь о первом наброске проекта реформы, который станет законопроектом лишь после его тщательного обсуждения всеми заинтересованными сторонами. В минувший понедельник впервые заседала группа экспертов, которой и предстоит согласовать положение проекта. Председатель правительства Германии Ангела Меркель до сих пор утверждала, что в этом деле полностью доверяет министру здравоохранения Улле Шмидт, на которую и валятся сейчас все шишки. Некоторые противники реформы в предложенном виде ставят под сомнение ее главнейшую идею – создание в 2008 году Центрального фонда здравоохранения, в который должны стекаться все взносы, а также часть налоговых поступлений. Из этого фонда должны финансироваться государственные больничные кассы. Кассы будут получать за каждого застрахованного единую сумму, независимо от доходов застрахованного и отчислений с его зарплаты, плюс надбавки сообразно возрасту и состоянию здоровья потенциального пациента. Критики считают такой фонд излишним бюрократическим монстром, но создание фонда – дело решенное. Второй спорный момент. В частных кассах будет введен тот же минимальный тариф с соответствующим перечнем услуг, какой существует в кассах государственных, что облегчит в любой момент переход застрахованного не только из одной частной кассы в другую, но и из частного страхования в государственное. Многие эксперты, особенно близкие к консервативному блоку ХДС-ХСС, считают, что реформа приведет к уничтожению частных касс. Уступлю микрофон нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру.
Для начала мнение ученого. Говорит беспартийный исследователь системы управления Даниэль Детлинг. Система здравоохранения в Германии очень зарегулирована и забюрократизирована. Нам необходимы упрощения, больше конкуренции, больше реального участия пациента в принятии решений. Нужна информированность пациента в виде получения счета от врача. Это везде является правилом, кроме медицины. Пациент должен стоять в центре реформы. Основной вопрос реформы в том, кто, что и как будет в дальнейшем финансировать. Ясно, что изменения неотвратимы, в частности, создание фонда и финансирование страхования детей путем повышения налога. Также неизбежно повышение процентов взносов в кассы. Споры о деталях – это споры зачастую политические. Важным спорным пунктом на ближайших обсуждениях экспертов станет величина так называемых малых дополнительных взносов пациентов, которые государственные кассы будут иметь право взимать застрахованных, если им, кассам, не будет хватать основного поступления из фонда для покрытия своих расходов. Эта сумма, согласно основным контурам реформы, не имеет права превышать 1% дохода семьи в год. Теперь эксперты от христианских демократов говорят о необходимости поднять эту планку до 2%. Эксперты социал-демократов категорически против. Одна из главных спорных проблем реформы – это изменения в сфере частного больничного страхования. Оно защищается как только может, и его лоббисты добились того, что планируемый фонд частные кассы не затрагивает. В этом один из аргументов против самого фонда, который высказал эксперт из лагеря социал-демократов Карл Лаутербах. Я лично полагаю, что фонд имел бы смысл, если бы в него платили бы и частные страховые кассы. В этом была первоначальная идея. Так как теперь этого не будет, я полагаю, что фонд в общем и целом лишнее звено. Частные кассы – это фактически кассы для хорошо зарабатывающих граждан, не подлежащих обязательному страхованию в государственных кассах. Но проблемы есть и в этих клубах здоровья для богатых. У всех у них разные формулы учета факторов возраста, дохода и состояния здоровья и разные условия контракта. Но все эти контракты практически не позволяют перейти не только в государственную кассу, но и в другую частную. Реформа должна будет законодательно создать такую возможность, заставив частные кассы конкурировать хотя бы между собой. Министр здравоохранения Германии Ула Шмидт хорошо объяснила это в недавнем интервью. Ула Шмидт. Частные кассы защищаются от необходимости участия в конкуренции. Мы же хотим и пациентам, застрахованным в частных кассах, дать возможность переходить в другие кассы. Сегодня это возможно только теоретически, потому что переход обошелся бы пациенту очень дорого. Пациент не только потерял бы на этом пути немалые деньги, но и должен был бы пройти полное обследование. В этом общая воля коалиции, и это будет осуществлено. Частные страховые кассы это, конечно, не радует, но им придется приноравливаться к новым условиям и к конкуренции. Говорила министр здравоохранения Германии Ула Шмидт. Следует заметить, что конкретные пункты реформы должны быть обсуждены как на земельном уровне, где есть земли, управляемые социал-демократами и христианскими демократами отдельно, так и на уровне фракций в Бундестаге. Это сложный процесс, и он неотвратимо становится уже сегодня частью будущей предвыборной борьбы. Выборы 2009 года могут по-иному расставить силы, и до тех пор обе партии коалиции хотели бы оставить пространство для маневра в деле реального финансирования необходимой реформы здравоохранения. Поэтому уже сегодня понятно, что темп введения новых положений будет не быстрым, шагообразным, что почти символично на своих встречах с населением выражает та же министр здравоохранения Ула Шмидт, когда дарит всем шагомеры. Этим она хочет, конечно, сказать, что тот, кто сам беспокоится сегодня о своем здоровье, бегает от инфаркта, например, тот экономит собственные деньги.
Рассказывал Юрий Векслер. Приведет ли реформа к желанному улучшению положения немецких врачей? Такой вопрос, естественно, задать специалисту, практикующему в Германии. Чем недовольны работники здравоохранения сейчас и чего ждут от реформы? За ответом я обратился к берлинскому врачу Елене Дорн.
Новая система не будет лучше старой. Это уже заключение не мое, а независимых экспертов. Они проанализировали реформу, которая предлагается с 1 января 2007 года, и пришли к заключению, что если реформа эта будет принята, то через 2-3 года потребуется введение новой, потому что это слишком дорогая, нелогичная, не преследует, в общем-то, решение всех проблем, которые созрели на сегодняшний день. В общем-то, поэтому мы, врачи, пессимистически очень настроены в сегодняшний день. Дело в том, что на сегодняшний день идет борьба не на жизнь, а на смерть между правительством, кассами, пациентами и врачами. И окончательного решения еще не принято, несмотря на то, что подготовлен предварительный закон на 800 страницах. И еще предстоит большой коалиции обсуждение и принятие последнего какого-то заключения. Поэтому ситуация на сегодняшний день действительно не окончательная, она не решена. Почему возникла потребность вообще в реформе в Германии? Вы знаете, что профессия врача в Германии относится к профессии, так скажем, свободной профессии. Но на сегодняшний день мы не имеем практически никаких свобод. Ни в выборе медикаментов, ни в свободе выбора, может быть, каких-то диагностических методов. У нас руки связаны, несмотря на то, что у меня своя практика. Мы фактически не свободны в своих действиях. Во всяком случае, наши свободы очень ограничены. Ограничены выборы медикаментов. Нам диктуют, в каких рамках мы имеем право лечить пациента. за них не выходить. И если мы выходим за эти рамки, то, значит, нам предъявляют вполне реальные штрафы, которые мы выплачиваем из своего кармана. Это нас не устраивает. Нас не устраивает неадекватность гонораров, которые мы получаем за свою работу. Фактически, один месяц в квартал мы работаем бесплатно. В это время мы должны оплачивать площадь, на которой мы работаем, зарплату медсестрам выплачивать и так далее, и так далее. За этот месяц мы не получаем гонорар. Может быть, если этот бюрократический аппарат будет сведен до минимума, наверное, сэкономится огромная масса денег, потому что еще 10 лет назад существовало более 1000 кранкинкасс в Германии, сейчас они сократились до нескольких сот, но тем не менее этот аппарат требует огромных затрат. А большие деньги уходят на фармакологическую промышленность. Медикаменты в Германии очень дорогие. В общем, по остаточному принципу идет распределение средств в медицине, и по остаточному принципу врачам достается минимум. В итоге совершенно неадекватная оплата, неадекватные гонорары врачи получают и, в общем-то, с трудом сводят концы с концами. 30% ведущих специалистов Германии уже выехали за границу. Каждый день мы слышим, что закрываются праксисы. Конкретная реформа еще не предложена в заключительном варианте. И вам никто не скажет окончательный вариант предложенной реформы. Но уже сегодня печати, специальной газеты для врачей нашей медицинской, уже предупреждают, что новая реформа не обеспечит нас адекватными гонорарами, что денег на амбулаторную службу не будет, не с чего выделить больше. Так что рассчитывать нам особо не приходится ни на что. Просто кассы пустые, у касс нет денег. Прекратить работу, закрыть праксисы и уехать в скандинавские страны все врачи не могут. Хотя это сейчас самая привлекательная перспектива. И молодые врачи, получив дипломы, они не остаются в Германии. Они уезжают в скандинавские страны, Канаду, Австралию. Они не видят для себя здесь перспективы. Вот очень, очень печально. Страна теряет врачей. Новая реформа – это не мое заключение. Я опять говорю, это заключение независимых экспертов, которые проанализировали то, что предлагается, и уже в открытую сказали, что это плохая реформа, которая потребует через 2-3 года новой.
Вряд ли можно ожидать радикальных перемен и исчезновения проблем, которые описала берлинский врач Елена Дорн. Но и специалистам в России важно знать, в каком направлении развивается мысль их европейских коллег.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска о праве на достоверную экологическую информацию в России. Демографические кризисы в истории развития общества. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Поиски более 20 горняков, блокированных пожаром в шахте в Читинской области, будут вестись круглосуточно, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. На место происшествия направлены дополнительные отряды горноспасателей из Подмосковья и Новокузнецка. К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших шахтеров. Израиль снял морскую блокаду Ливана. Корабли миротворческих сил ООН начали патрулировать побережье страны вместо израильского военно-морского флота. В карельском городе Кондопога в пятницу около 300 человек вновь собрались на несанкционированный митинг с требованием выселить из города всех выходцев с Кавказа. 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны. По договору стороны обязуются не производить, не приобретать и не размещать на своей территории ядерное оружие или оборудование и материалы для его производства. В Грузии суд санкционировал арест на 2 месяца 12 активистов партии «Справедливость», задержанных в среду по обвинению в подготовке государственного переворота. В Южной Осетии проходит экстренное заседание смешанной контрольной комиссии по регулированию грузино-осетинского конфликта. Оно было созвано после того, как в пятницу в Цхинвальском районе в перестрелке погибли 3 южно-осетинских милиционера и грузинский полицейский. Не менее 30 человек погибли при взрывах в населенном преимущественно мусульманами городе Малегаон в штате Махараштра на западе Индии. Сообщается о сотне раненых, большинство из которых дети. В Кабуле произошел мощный взрыв неподалеку от здания посольства США в Афганистане. Погибли до 16 человек, среди них два американских солдата. Запуск американского корабля «Атлантис» вновь отложен.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синенский. Право на получение достоверной экологической информации в России, с одной стороны, мало кто оспаривает. С другой, задействованные организации такой информацией делиться не готовы. Мы уже рассказывали о том, что на Софлинском полигоне в 70 километрах от Москвы проводится уничтожение двигателей твердотопливных баллистических ракет. В газете «Московская правда» появилась статья о том, что двигатели эти уничтожаются без соответствующей экологической защиты, после чего в Московский арбитражный суд был подан иск к редакции газеты от федерального предприятия НИИ геодезии. 5 сентября суд состоялся и отказался удовлетворить иск к журналистам. Рассказывает Марина Катес.
Напомню, что 27 декабря прошлого года заместителем руководителя Ростехнадзора Николаем Кутиным было проведено совещание, на котором были обнародованы шокирующие факты. В подмосковном Красноармейске НИИ «Геодезия» проводит работы по ликвидации, то есть сжиганию на открытом стенде, твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». При этом на эту опасную деятельность нет необходимых разрешений, проект не прошел государственную экологическую экспертизу, и до недавнего времени у надзорных органов о нем не было вообще никакой информации. Собственно, эти данные стали основанием для публикации статьи в «Московской правде», за что НИИ «Геодезия» потребовала вызвать в суд журналистов и взыскать с них 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и ущерба деловой репутации. В частности, НИИ «Геодезия» требовала опровергнуть следующие фразы из статьи. «Рядом с Москвой без всяких разрешительных документов сжигают двигатели ракет». Или «Жителям подмосковного Софлина теперь не позавидуешь, как вредные выбросы повлияли на их здоровье, неизвестно». И еще одна цитата. «В рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений проводится ликвидация ракет путем их прожига. Твердотопливный блок ракеты укрепляется на бетонном основании и сжигается. Это приводит к выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ, среди которых окиси углерода, азота, соляная кислота, диоксины, чрезвычайно опасные органические загрязнители, которые десятилетиями могут присутствовать в окружающей среде и вызывать расстройства иммунной системы людей». Уже в ходе суда были обнародованы результаты проверки деятельности НИИ «Геодезия», проведенные Управлением Ростехнадзора по Московской области. Проверка проходила в начале этого года и выявила многочисленные нарушения. В области промышленной безопасности было выявлено 8 нарушений отступления от требований законодательства. По экологическому надзору 7. Наиболее серьезные из них – отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности, отсутствие систем очистки отходящих газов. Всего за 2005 год на открытом стенде близ подмосковного Красноармейска на Софринском артиллерийском полигоне было ликвидировано более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». По свидетельству жителей Красноармейска, сжигание ракет происходит и в 2006 году. Аналогичные объекты действуют также в Перми, но там прожиг ракет происходит на закрытом стенде, позволяющем значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Тем не менее, жители Перми активно протестуют против опасной деятельности. Аналогичные протесты проходили в подмосковном Красноармейске. Именно местные жители сообщили в Ростехнадзор об опасной деятельности соседнего полигона. Прокомментировать ситуацию я попросила представителя группы «Экозащита» Андрея Ожаровского, который участвовал в декабрьском совещании в Ростехнадзоре и был вызван в суд в качестве свидетеля. Андрей, почему, с вашей точки зрения, НИИ «Геодезии», представляющей интересы Софринского полигона, где были сожжены ракеты, все-таки подала в суд на газету за то, что гражданам России была предоставлена информация об этом событии?
К сожалению, в России сейчас сложилась такая ситуация, что всякие полигоны, ракетные части, ядерные объекты выведены из-под контроля, в первую очередь, граждан, и, как мы видим на примере НИИ «Геодезии», даже из-под контроля государственных надзорных органов. И, видимо, они сочли, что это не какая-то недоработка, а какой-то сигнал, который государство им посылает, разрешая работать не в соответствии с существующим законодательством и разрешая плевать на природоохранное законодательство. Возможно, они так себя почувствовали, поэтому хотели даже вот получить 1 000 000 рублей за журналистов газеты.
Но ведь, если рассуждать с точки зрения здравого смысла, понятно, что то, что было произведено на полигоне Софринском, выходит за рамки, очерченные законодательством. Зачем же надо было привлекать дополнительный интерес к этому событию и пытаться в суде отстоять деловую репутацию? Это что же за такая деловая репутация у военного полигона, где сжигают твердотопливные ракеты, которые надо отстаивать в суде?
Вы знаете, вот вопрос как раз, какая у них деловая репутация, возник в суде, и на него не смогли получить ответа. Судья так и спросил их: вот что вы имеете в виду, у вас какой-то контракт сорвался, вам перекрыли финансирование, в чем тот самый ущерб деловой репутации, вот как он выглядит? И представители полигона не смогли ответить. Поэтому я считаю, здорово, что суд поддержал журналистов, и с другой стороны, это все нормально. Решение вот таких вопросов в суде – это правильно. Вот чем больше будет таких вот обиженных полигонов, пускай они судятся с журналистами.
Если говорить о экологическом вреде, который был нанесен окружающей среде в результате сжигания этих 30 ракет, как-то он был оценен и учтен на судебном разбирательстве?
Судебное разбирательство не затрагивало никаких экологических вопросов. Это был чисто спор по газетной публикации. И в суде разбирались каждая фраза. Вот фраза «ветер по небу гуляет», она наносит ущерб деловой репутации Софринского полигона или нет? И фраза по фразе, вот эту вот статью суд разбирал. К сожалению, вот этот арбитражный суд, он не был по поводу именно ущерба экологии, по поводу вреда окружающей среде, здоровью граждан. Возможно, это тема для другого суда, более серьезного. И мне казалось, что в суд против вот таких вот нарушителей экологического законодательства должны подавать государственные органы. И господин Кутьин, заместитель председателя Ростехнадзора, вот на том самом декабрьском совещании, на котором эти факты были обнародованы, он и упоминал суд как, в общем-то, некий способ призвать к ответственности людей, которые не понимают, что они должны жить по законам страны, на территории которых они находятся. Но, к сожалению, что-то случилось. И мне вот очень странно, потому что мне очень понравился Кутьин, очень понравилось, как было совещание. И совершенно непонятно, что сейчас происходит, потому что Ростехнадзор отказал газете в предоставлении документов. Журналисты несколько раз запрашивали, но уже для суда, конечно. Но все равно государственный орган не имел права отказать в представлении информации, которая у них есть. Ростехнадзор отказал нам, отказал группе экозащиты, когда мы их попросили официально предоставить нам материалы проверки, которые вот проходило в январе и феврале, и в результате которой было найдено огромное количество нарушений, и которые фактически подтвердили документально ту информацию, которая озвучивалась на совещании, о котором были все эти публикации. Почему они нам это не дали? Ну, мы не пойдем с ними судиться, нам, в общем-то, понятно. Не суть важно, мы по другим каналам нашли этот документ, он был представлен в суде, кстати, это был вот определенного рода тоже такой, я считаю, сильный ход со стороны журналистов газеты, которые выкатили акт проверки и сказали, вот не просто кто-то словами на совещании рассказал о нарушениях, они документально установлены.
Ну, если все-таки говорить уже об экологии, об экологических последствиях деятельности полигона Софринский, ведь, собственно, внимание было обращено на события, происходящие на полигоне, после того, как забеспокоились местные жители, на которых и воздействовали те диоксины, которые оказались в воздухе после сжигания твердого топлива на полигоне. Вот этот момент как-то на суде обговаривался, и вообще вы могли бы немножко рассказать об истории этого вопроса? Как местные жители смогли спровоцировать проверку Ростехнадзора?
Ой, это очень интересная история. Значит, дело было так. Красноармейск – это город-предприятие. Таких по стране много. И вот этот Софринский полигон, ну или его реинкарнация НИИ «Геодезия» – это градообразующие предприятия. Означает, что они дают работу практически всем, ну, значительному числу жителей этого города. С одной стороны, это, казалось бы, обеспечивает стопроцентную поддержку, что бы ни делало градообразующее предприятие. А с другой стороны, там образовалась интересная социально-активная группа – это пенсионеры. Это люди, которые разрабатывали эти вооружения и боеприпасы, участвовали в прожигах этих ракет на открытых стендах, знают сами, что, как зажигается и какой вред это им несет. И уже выйдя на пенсию, то есть не имея никаких обязательств ни моральных, ни материальных перед этим предприятием, они как-то повысили свою социальную активность. И вот эти люди, на мой взгляд, составили костяк того движения, которое митинги проводило. Там весной проходили митинги довольно крупные, в числе требований было приостановить сжигание ракет до того, как будут построены очистные сооружения. Заметьте, у местных жителей требования намного более жесткое, чем у каких-то государственных органов. Госорган просто говорит, получите разрешительные бумажки, ну, заявитесь у нас там, запишитесь в реестр опасных производств и сжигайте. А ребята, которые там живут, хотят, чтобы все было сделано так, как положено, по лучшей технологии. Есть технология закрытых стендов, когда создается изоляция вот того места, где происходит сжигание, от окружающей среды, и отходящие газы фильтруются. И по разным данным, там более 90% газов можно уловить. Вот, например, такая установка в Перми работает, тоже не очень хорошо работает, но тем не менее намного лучше, чем здесь. Один из вот этих активных людей, это госпожа Ватутина, она является депутатом местного совета. Мне кажется, именно она толкнула вот эту вот всю телегу, и ее запросы в разные органы, и в Ростехнадзор, и президенту Путину, и вот в прокуратуру они собирались написать, не знаю, написали или нет. Деятельность ее инициативной группы вокруг нее сложившейся помогли вытащить эту проблему на свет Божий, и даст Бог вот с нашей помощью, я имею в виду с помощью всех тех, кому это не безразлично, и общественных организаций, и средств массовой информации, может быть, мы сможем сделать жизнь Подмосковья чище и заставить вот эту вот самую НИИ-геодезии выполнять свою работу по уму, а не так, как они захотят, или не так, как им дешевле, или не так, как они делают это, начиная там чуть ли не с 30-х годов.
Ну и последний вопрос. Вот как могло случиться так, что в Подмосковье, в Софрино, происходит сжигание 30 твердотопливных ракет, и никто, кроме Министерства обороны, которое об этом молчит, об этом не знает. Ни федеральные власти, ни контролирующие органы, ни местные власти Софрино. Никто. Вот как такое возможно?
Марина, к сожалению, вопрос риторический. А как такое возможно, что первые и вторые энергоблоки Кольской атомной станции работают сверх положенного им срока, без государственной экологической экспертизы, без обсуждений, без всего.
Просто работают.
Просто работают. Им также в кулуарно разрешили работать ведомственная комиссия, ну, уже не ракетная, а, соответственно, атомная. Как это происходит в нашей стране? Давайте я скажу не как, а почему. Вот я знаю, почему это происходит. У нас довольно слабые низовые общественные организации. Вот то, что есть группа в Красноармейске, которая борется с этими ракетами, это уникальное явление. Во многих-многих-многих местах люди живут рядом с этими полигонами, получают на них зарплату и рады. Но вспомните, недавно горел уран, стружка урана горела под Екатеринбургом, да, в ЗАТО, закрытом городке лесное. Кто-нибудь из местных жителей обратился в какую-нибудь газету, на радио? Да нет, что вы. Они принимают это как, ну, богом данное, опасную вещь, но она связана с их жизнью, они к этому привыкли. И вот чем больше мы будем говорить о том, что это не единственный способ поведения, что если вы видите, что что-то происходит рядом с вами на заводе или на предприятии, даже на закрытом, даже на военном, что-то происходит неправильное, незаконное, что приносит вред или может принести вред, об этом надо кричать, об этом надо сообщать, делать так же, как сделали жители Красноармейска, писать во все инстанции, сообщать в газеты. Специфика в том, что общественная жизнь контролируется в определенном степени тем самым предприятием. И предприятие обладает информационными ресурсами. Вот представьте, как можно жить в этом городе, пытаться сделать городообразующее предприятие вменяемым и не опасаться за то, что какие-то местные жители, настроенные определенным образом против того, чтобы проводились какие-то природоохранные мероприятия, что не будет какого-то конфликта, в том числе конфликта насильственного. Я просто преклоняюсь перед мужеством тех людей, кто, работая и находясь на радиационно опасных, на взрывоопасных предприятиях, на военных предприятиях, и, видя нарушения, считает своим гражданским долгом сообщить об этом, а не умолчать. Вот это две принципиально разные позиции. Один гражданин России считает, мой гражданский долг обо всем молчать. Вот я вижу, мое предприятие нарушает, сливает там отходы или нарушает технологию, а я буду молчать, потому что у меня тогда зарплата будет и потому что это предприятие важно для России. Нет, Россия – это не такие полигоны, это не атомные станции. Это страна, это жители, это природа. И те, кто ее защищает, я уверен, в конце концов победят. Вот сейчас победили в арбитражном суде, может, еще где-нибудь победим.
С представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским беседовала Марина Катас. В эфире «Радио Свободы» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Циклические закономерности в развитии человеческого общества наглядно демонстрируют история Китая. К ним относятся и наиболее беспощадные периоды истории, наступающие в конце каждого цикла. Один из подобных демографических кризисов в Китае носит название Тайпинского восстания, когда погибло почти 118 миллионов человек. Вся история человечества не знает других примеров столь массовой гибели людей. О причинах и развитии Тайпинского восстания рассказывают доктора исторических наук Олег Непомнин и Андрей Каратаев, представляющие Российский государственный гуманитарный университет. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мой вопрос Олегу Ефимовичу Непомнину. Расскажите, пожалуйста, что такое Тайпинское восстание и как могло получиться, что по оценкам демографов в результате вот этого этой катастрофы погибло людей гораздо больше, чем во Вторую мировую войну. 118 миллионов человек оценивается количество погибших в XIX веке в Китае.
Восстание, именуемое Тайпинским, точнее назвать это Великая крестьянская война, вот во время этого так называемого крестьянского восстания, Тайпинского восстания, по сути дела, на территории Китая прополыхало 4 крестьянских войны.
А какие это годы приблизительно, чтобы мы знали?
1850-51, 1864 годы.
Это в действительности не так давно было?
Не так давно. Это вот тот самый период, когда избыточное население, которому уже нет места, еды, нет работы в деревнях, оно уходит в ремесло, в горнодобывающую промышленность, оно уходит в торговлю, оно уходит в транспорт, уходит в города. И когда там уже нет ни еды, ни работы, начинается такой вот процесс, который в конце каждого цикла, в фазе катастрофы происходит. Нищенство, попрошайничество, потом воровство, потом бандитизм, потом повстанческая фаза и, наконец, крестьянская война. Повстанческие отряды сливаются в мощную лавину.
По сути, добавить немножко, да. Андрей Каратаев.
Ну вот я бы, как это выглядело на уровне почвы. Жил да был в одной из южных районов Китая человек по имени Хун Сюцань. Происходил он из крестьянской семьи, при этом отец его поступил, как поступали многие богатые крестьяне, трансформировать экономический капитал в социальный, дать сыну образование с тем, чтобы он сдал экзамен, стал чиновником. Ну, то есть, действительно, Хун Сюцань долгое время учился, потом пришла пора сдавать экзамен. Скажем так, государственный экзамен, в результате которого можно было получить степень, открывавшую возможность чиновничьей карьеры. В Китае накануне демографического коллапса ситуация была особо суровой, то есть конкуренция была уровня 100 человек на место. То есть сдать экзамен на самом деле было практически невозможно. Но, естественно, Кун Сюцань сдает экзамен, проваливается. Для него это уже катастрофа. То есть отец вложил такие большие деньги, вся семья на него рассчитывала, и вдруг вот получается вся его учеба насмарку. Ну, в общем-то, он поступил вполне логичным путем, но решил, что надо получше подготовиться к следующему экзамену. Сдает во второй раз. Результат тот же самый – провал. После третьего провала с Хун Сюцянем случилось реальное психическое расстройство. То есть его на носилках доставили в родную деревню, он там несколько месяцев сидел дома. И вот выяснилось, что когда вот до этого он готовился к экзаменам в кантоне, купил он книгу, которая представляла собой достаточно вольный перевод на китайский язык Библии. А вот когда вот он находился в прострации дома, эта книга его явно впечатлила, судя по заметкам, сделанных на полях. Ну и закончилось тем, что Хун Сюцяню после этого приснился сон, про который он потом неоднократно рассказывал. Ну что он вроде находится на небе, и Господь показывает ему другого приятно выглядящего мужчину, говорит, что вот это мой сын и твой брат. Ну и общий смысл такой, что мир находится во власти сил мрака, и тебе поручается миссия освободить мир от этих сил. Знакомые отнеслись к этому сону с полным пониманием, с большим вниманием. Потому что ситуация была действительно предкризисная, предколлапсная.
Ну, кто-то должен спасти, наконец, мир,
ну,
да?
И при том, что интерпретация сна не вызывала никаких сомнений. Силы мрака были понятны, это чужеземцы, захватившие Китай, маньчжурская династия. У самого Хун Сюцяня вроде там особой практической смекалки не было. Но нашлись его друзья с хорошей практической смекалкой, он выясняет, что там уже есть несколько тысяч вооруженных человек, готовых вслед за ним идти свергать династию.
А он образованный человек, он лозунги им дал, да, и
поехали. Ну да, но при том, что это сама мысль, что у нас несколько тысяч, династия, в принципе, может выставить сотни тысяч человек против них, как-то особо не останавливает, потому что, ну, наше дело правое, нас небо поддерживает. А чем там бояться-то? И вот поэтому спускаются с гор, идут на главный экономический центр Китая, низовье Янцзы, китайскую житницу.
Скажите, а что лучше себе представить, каким оружием все это? Артиллерия, там, огнестрельное оружие, все это было?
Ну, это же 19 век.
Это холодное оружие.
Холодное оружие?
Холодное оружие. Ну, в основном мечи, кривые мечи.
Но при этом несколько тысяч вооруженных человек спускаются с гор, к ним присоединяются все новые и новые вооруженные крестьяне.
За них же небо, поэтому все понятно.
Опять-таки, да? Бандиты, власти с каким-то запозданием реагируют, но посылают какой-то отряд, несколько десятков тысяч человек, ну, то есть довольно мощную армию. Но они сталкиваются уже с происходящих их армией восставших, эта армия их громит, это еще больше увеличивает популярность восставших, к ним присоединяется все больше и больше. Правительство посылает, ну, уже серьезную армию, но к тому моменту, когда они встречаются с тайпинской армией, тайпинов уже снова больше, тайпины воодушевлены, правительственная армия деморализована. В общем, громят и ее, кончается тем, что успешно занимают экономическую столицу Китая, Нанкин, в низовье Хинзы, житницу, ту часть, которой на самом деле кормят север. Так, по расчетам историков, получается, что пошли бы они бы на Пекин бы, скорее всего бы заняли бы и Пекин бы, потому что не могло правительство в это время эффективную военную силу выставить. Но одним из механизмов демографического цикла, применительно к Китаю, является то, с ростом населения начинаются возделываться все земли, которые, в принципе, можно возделывать. В том числе возделываются не очень-то пригодные для земледелия земли вверх по течению реки Хуанхэ. Идет эрозия почвы, все больше и больше ила смывается в реку Хуанхэ, русло реки поднимается все выше и выше. Способ реагирования против этого у китайцев был давно разработан. Нужно строить вдоль реки Хуанхэ дамбы. Но дамбы поднимаются все выше и выше. Через какое-то время получается такая ситуация, что река Хуанхэ течет просто над Великой Китайской равниной. Но при этом это требует все больших и больших вложений в поддержание в порядок дамб.
Да.
Но тут начинается тайпинское восстание. Казна пустеет. Колоссальных средств, которые нужны для поддержания в порядке этих дамб, нету. Что происходит? Дамбы прорывают. При этом до тайпинского восстания река Хуанхэ подала к югу от полуострова Шандун, сейчас подает к северу. Вот, можете посмотреть на карту, это просто смыло всю Великую Китайскую равнину. Это значит, десятки миллионов крестьянских хозяйств урожая не собрали, есть им нечего, толпа беженцев бежит в города, идут эпидемии, идет то, что называется политика демографической катастрофы.
Дело в том, что по мере нарастания очередной фазы кризиса резко снижается возможность у власти изымать из деревни налоги, в том числе натуральные. Почему? Да потому что крестьянство не может отдать эти налоги, поскольку оно все это проедает.
То есть что... сами с голоду помрут.
Именно.
Это вот потому, что народу много, а земли мало.
Совершенно
вот
верно.
Ситуация.
Совершенно верно.
Мне кажется, что вот именно российскому
читателю... Андрей Каратаев, да.
Это будет особо интересно. Все это дополнялось еще дораставшей к концу политико-демографического цикла коррумпированностью. Потому что, вот я просто прочитаю, по-моему, это из «Кембриджской истории Китая» цитата. «Рассказы о многодневных банкетах и театральных представлениях, устраиваемых для увеселения сотрудников противопаводковой администрации, подтверждают мнение о том, что лишь 10% из 60 миллионов таэлей, ежегодно выделявшихся на финансирование противопаводковой службы, расходовалось целевым образом».
То есть 10% всё, в 90 они воровали, да?
Ну да.
Дело в том, что в фазе восстановления можно было воровать все больше и больше, в фазе стабилизации и баланса можно было воровать более-менее безнаказанно, но с переходом в фазу кризиса чиновная коррупция, чиновное казнократство становилось опасным. Чиновники, в принципе, должны каждый год организовывать ремонт дамб. В конце каждого династийного цикла в фазе катастрофы возникает вот эта самая проблема. Сегодня не досыпали дамбу, завтра не досыпали дамбу, на третий год еще меньше насыпали. И вот произошло то великое наводнение, погибло 7 миллионов человек.
То есть сразу?
Да, это была, конечно, великая катастрофа. Дело в том, что примерно столько же погибло во время Японо-Китайской войны 37-45 годов, когда гоминдановцы взорвали дамбы у Тунвасяня и, по сути дела, устроили искусственное наводнение такого же рода, чтобы остановить продвижение японских дивизий. Непобедимые японские дивизии шли с севера на юг, их надо было остановить. Погибло тоже несколько миллионов человек.
Никто своих не жалко, да?
Ох, господи, как азиатская деспотия, когда она берегла свое население. Да помилуйте.
Здесь просто есть еще такой момент, который нам тоже, в принципе, хорошо известен. Во время гражданской войны идет, наблюдается эффект озверения. То есть еще в начале гражданской войны зверства особых нет, но потом просто идет эскалация, при этом с обоих сторон. Что со стороны восставших, со стороны правительственных войск.
Ну, что мы видели в нашу гражданскую войну?
Ну, у нас она всего там 3 года продолжалась. Продолжалась бы у нас бы, она бы 10 лет, мы бы еще бы не такое бы увидели бы. При взятии Нанкина погибло 1 миллион человек, то есть практически те, кто был в Нанкине.
Нужно сказать, что они из Нанкина направили 3 армии тайпинские на взятие Пекина. Но дело в том, что одна армия не смогла форсировать Янзы и отступила, 2 другие попали в очень тяжелые условия. Дело в том, что Китая было 2. Южный Китай и Северный. Юг плохо относился к северу. Север считал южан чужаками. Кроме того, в дела Китая вмешались державы. и нанесли болезненные удары по китайскому самолюбию во время так называемых опиумных или торговых войн.
Это в какое время было?
С 840-го эти войны начались, вторая война, 56-й. И была еще третья война.
Это когда Россия Приморье получила.
Ну тогда получается, что вот эти опиумные войны, это англичане фактически китайцев спаивали опиумом. Далее, а реально англичане зарабатывали просто на болезнях китайского общества.
Потому что до этого у них был дефицит по платежному балансу
в торговле с Китаем.
У англичан, да. Поэтому, чтобы ликвидировать дефицит в торговле с Китаем, они стали сбывать в Китае опиум и нервно реагировали на попытки осмысленного китайского правительства запретить импорт.
Борьбу с наркотиками.
Борьбу китайского правительства. Да, то есть такой, конечно, вызывающий пример, когда действительно европейская держава навязывает Китаю торговлю наркотиками.
Внутри страны.
Да, да.
И в результате всех этих страшных событий, там наводнений, войн, усобицы, голода, эпидемии, вот погибло 118 миллионов человек.
Ну да, непосредственно от оружия гибнет все-таки меньшинство населения. Да. Хотя мы, как мы помним, и от оружия погибли многие-многие миллионы человек. Но главное, конечно, что уносит жизни в таких случаях, это, прежде всего, конечно, голод. Да. То есть это голод, эпидемия. Но в случае с Китаем еще специфический фактор наводнения, когда просто масса народа физически утонула. И от наводнения погибло число людей сопоставимое уже с числом погибших от оружия.
С сотрудниками Российского государственного гуманитарного университета, докторами исторических наук Олегом Непомнином и Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.